если сверх того, какие авантажи еще получит, то боюсь, чтоб сам не задумал хотеть индемнизацию за убытки сей войны. Екатерина настаивала, что прежде всего Фридрих вывел свои войска из Саксонии и дал ее курфюрсту, королю польскому, вознаграждение за разорение его земли. «Мы предусматриваем», — говорилось в рескрипте императрицы Репнину, «что сия материя неприятна будет королю, но справедливость тем не меньше требует, чтобы обидчик сделал обиженному удовольствие. И для того надобно вам при всяком случае пристойно напоминать, что без удовлетворения королю польскому, как саксонскому курфюрсту, мир прочно установлен быть не может». «Король, — писал Репнин, — когда я чуть коснусь этой материи или восстановления мира, прерывает разговор и с неудовольствием от меня уходит. Так, получая известие, что австрийцы покушались напасть на принца Генриха, сказал мне: «Я вижу, как они намерены оставить Саксонию. Они только стараются всячески меня оттуда выбить». Я заметил ему, что австрийцы без его согласия не могут оставить Саксонию, но сами они вполне на это готовы, лишь бы он показал такую же готовность. «Я уже давно знаю, чему верить и чему не верить», — отвечал король. Репнин писал, и, конечно, слова его должны были произвести неприятное впечатление, показывая вред, происшедший от изменения елисаветинской системы относительно Фридриха II. «При восшествии Вашего Величества на престол граф Чернышов и я доносили, что король не прочь от мира, но обстоятельства с тех пор совсем переменились. Страх оружия Вашего Величества миновался с возвращением русских войск в Отечество. Шведниц взят, австрийцев захвачено в плен до 15 тысяч человек, а у них только от 2 до 3 тысяч прусских пленных. Помянутые преимущества возвысили здесь желание и совершенно переменили мнение, и сверх того, и природный нрав короля много участия в том имеет». Екатерина собственноручно написала иностранной коллегии для передачи Репнину. «При пристойном случае князю Николаю Репнину в разговоре внушить королю прусскому, будто бы от себя, что, видимо, его склонность к войне может удержать меня от вящей дружбы с ним, королем, хотя и некоторые между нами есть сходственные интересы». Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику подавать виды склонности к венскому двору. А когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае крайнее мое желание видеть мир и тишину. Еще секретнейшее наставление князю Репнину дать. Если король в его князя бытность убит бы был, чтобы он тогда формально наследнику медиацию нашу офрировал с обещанием неизменного мира. Наконец, Репнин должен был внушить Фридриху, что в случае продолжения войны Россия принуждена будет всеми способами помогать венскому двору. «Сомневаюсь», — отвечал Репнин, — «чтобы можно было склонить короля к какой-нибудь уступке. Разве сделать это силой оружия? А иначе невозможно». Представления посланника подкреплялись письмом самой государыни. «Я была бы очень рада», — писала Екатерина Фридриху, — «устранить все то, что может вредить доброму согласию между нами. Но я не вижу к тому средства, если, Ваше Величество, не выйдете из настоящей войны. Я вам скажу просто. Нет ли возможности заключить мир? Я бы могла действовать иначе, у меня были средства в руках и теперь еще есть. Я пожертвовала существенными выгодами войны любви к миру. Надобно надеяться, что другие последуют этому примеру, Тем более, что до сих пор они могут иметь в виду выгоды еще идеальные только. Вся трудность состоит в вознаграждении саксонскому двору. Можно устроить какое-нибудь помещение для одного из принцев этого дома. Письмо оканчивается угрозой. «Я знаю, что Венский двор склонен к миру. Я могла бы сообщить вам его предложение, если бы со стороны Вашего Величества могла ожидать того же. Но, к несчастью, вы отказались от этого. И я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не исполнятся, и я буду принуждена принять меры, противные моим желаниям, склонностям и чувству дружбы». 26 ноября Репнин имел разговор с министром иностранных дел графом Финкенштейном. Репнин представил решительно о необходимости очищения Саксонии и вознаграждения ей, без чего прочный мир невозможен. Финкенштейн отвечал: «Правда, Саксония страдает, но гнев королевский на нее происходит от уверенности, что она была причиной войны, на что есть и письменные доказательства». Прежде с русской стороны упоминалось только об очищении Саксонии, а теперь пошло дело уже и о вознаграждении. «Секреты кабинетов остаются в тайне между государями», — сказал Репнин, — «и я об них ничего не знаю. А известно мне и всему свету, что король прусский первый вошел в Саксонию, и с тех пор какие страдания она терпит. Вознаграждение же Саксонии справедливо следует по натуральному праву. Обиженный должен получить удовлетворение от обидчика. Удаление его величества от очищения Саксонии и от мира приводит меня в страх, чтобы от этого упорства не последовала холодность между ним и ее императорским величеством. Боюсь, чтобы ее величество не была принуждена совершенно обратиться к Венскому двору. «Холодности с нашей стороны никогда не будет», — отвечал Финкенштейн. «Король твердо намерен сохранять дружбу с императрицей». Во все время разговора, — доносил Репнин, — Финкенштейн был в великой торопости, — говорил он дрожащим голосом и сам дрожал. 21 декабря Финкенштейн объявил Репнину именем королевским под крайним секретом, что Венский двор сделал мирные предложения через посредство саксонского двора, и король отвечал, что он не удален от мира, лишь бы условия были разумные, вследствие чего с обеих сторон назначены поверенные в делах. Венский двор требовал, чтобы дело велось тайно, но король, будучи обязан истинную дружбу с русской императрицей, признавая с благодарностью человеколюбивое желание ее относительно восстановления общей тишины, также и в доказательство, что он от мира не удаляется, не хотел этого скрыть. Репнин отвечал, что императрица, конечно, с удовольствием услышит об этом начале к прекращению бедствий человечества и по возможности будет способствовать к отвращению всяких тому препятствий, если только король откровенно и точно изъяснится. Финкенштейн отвечал королевским именем, что король немедленно отправит прямо к императрице свои мирные условия. А между тем преемник Гольца, граф Сольмс, приехавший 18 декабря канцлеру на вечер, вступил с ним под видом разговора в подробные рассуждения о делах. «Король, его государь, удивляется», — начал Сольмс, — «как сильно ее величество изволит интересоваться саксонским двором, когда тот поступками своими не только не заслуживает заступления ее величества, но более достоин мести за радость, оказанную им при известии о заговоре, Хрущевском, против ее величества. Он, граф Сольмс, может уверить, что при этом случае Дрезденский двор везде разглашал в Польше, что хотя первое покушение было и неудачно, однако новое покушение, которое последует в ноябре, непременно произведет перемену в правлении. Если бы король в угодность императрице захотел очистить Саксонию, то как бы он мог увериться, что не подвергнется нападению в сердце своих владений, имея столько опытов вражды и ненависти дворов Венского и Дрезденского, которые до войны думали уже о раздроблении областей его? Король готов заключить мир с австрийским домом, если только тот отстанет от своих требований и захочет удовольствоваться тем, чем каждый владел до войны. Так как великобританский двор при заключении мира с Францией в противность торжественных обнадеживаний вовсе пренебрег интересами его прусского величества и вообще начал оказывать к нему большую холодность, то король опасается, что лондонский двор, скрывая несправедливость своего поступка, не захотел распространить своих вредных для короля внушений и при здешнем дворе. Тогда как король, напротив, употребляет всевозможные старания сохранить дружбу с ее величеством. Канцлер отвечал, что ее величество заступается за польского короля по дружбе к нему, по его усиленным домогательствам и особенно по принятому однажды навсегда правилу стараться по возможности о скорейшем прекращении народных бедствий. Ее Величество не без причины ожидало со стороны прусского короля большей податливости и снисхождения к ее заступлению, тем более что Саксония и без того уже почти в конец разорена. Опасение австрийского нападения через Саксонию на прусские земли не может служить отговоркою, ибо в русском предложении точно обозначено, что Саксония будет немедленно занята войском своего курфюрста, который во всю войну будет соблюдать строжайший нейтралитет. Внушение о странной радости, будто бы оказанной польским двором по поводу заговора, тем удивительнее, что об этом не было извещения ни от русского министра в Польше, ни от кого другого. Наконец, мнимый раздел прусских земель, в котором обвиняются теперь дворы Венский и Дрезденский, никогда не был доказан, хотя с прусской стороны весь саксонский архив силою взят, и многие бумаги из него изданы. На это Сольмс заметил, что у короля в руках находятся явные доказательства замысла о разделе его владений. Фридрих не думал, чтобы Екатерина при тогдашних обстоятельствах решилась начать войну, и особенно войну с ним из-за Австрии и Саксонии. В декабре он писал Финкенштейну: «При настоящих обстоятельствах надобно выигрывать время и идти потихоньку. До сих пор я не знаю, в каких отношениях мы с Россией. Я имею важные причины думать, что там не захотят разорвать с нами. Императрица уводит свои войска внутрь страны, и я не думаю, чтобы Австрия имела большое влияние в Петербурге». Какую печаль произвело событие 28 июня в Пруссии, такую же радость возбудило оно в Дании. 29 июня уже был отправлен Корфу рескрипт, что если он находится на дороге в Берлин, то пусть возвращается туда, где находится датский король, и удостоверит его в искреннем желании императрицы ненарушимо сохранять и продолжать союзническую дружбу. Внушить, что императрица с сожалением видела, как доходили до крайности несогласия с Данией по галштинским делам, и все предприятия против Дании признавала за несходные с интересом своего государства, благополучие которого предпочитала всем посторонним видам. Теперь императрица желает оставить все на прежнем основании, полагая за правило, что галштинские дела не могут служить поводом к нарушению доброго согласия России с датским двором. Корф был уже в Берлине, когда получил этот рескрипт. Он немедленно отправился в Копенгаген и оттуда в загородный королевский замок Фриденбург, где его ожидали с нетерпением и приняли с великою радостью. Король не находил слов для выражения своей благодарности императрице за ее уверение в дружбе и распространился о своем уважении к русскому народу. «Вы свидетель», — говорил он Корфу, — «как я всегда почитал русский народ». Это почтение усилилось вследствие храбрых действий русских войск в настоящей войне. Мне было жаль вступить в кровопролитную борьбу с народом, которого я ничем не оскорбил. «Не только двор», — писал Корф, — «но и все жители датских провинций, через которые я проезжал, до последнего крестьянина обнаруживали радость вследствие нечаянной перемены в их судьбе. Да исполнит Всевышний все то, чего эти бедные люди желали вашему величеству». Совершенно другое обнаруживалось в Берлине и Бранденбургских землях, когда там узнали о вступлении на престол вашего величества. Ужас был так велик, что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург. Но в Дании слишком много рассчитывали на равнодушие Екатерины Галштинии. Датский король объявил, что по договору между ним и шведским королем, как принцем Голштинским дома, последний отказался в его пользу от опекунства в случае малолетства герцога Галштинского. Теперь, по мнению датского короля, этот случай настал по малолетству великого князя Павла Петровича, и он, король датский, должен вступить в опекунство, следовательно, и управление герцогством. Но Екатерина собственноручно написала иностранной коллегии: «Тем наипаче, что при вступлении моем на Всероссийский престол всем державам объявлено, сколько я желаю мир и тишину, ныне удивление достоин поступок короля датского, который объявил мне, будто он права имеет общее со мной опекунство сына моего в Галштинии на себя взять. Я онные права признать не могу. В Римской империи младший принц без ведома старшего своего дома не может в повреждение того заключить трактат. Бывший император не ведал и никогда не опробовал трактат короля шведского, младшего принца Голштинского дома, с королем датским в предосуждение своих братьев и наследника Петра III. Мать по всем Римской империи правам имеет опекунство сына своего. И король датский сам подкреплял в Саксон-Веймарском доме недавно случившийся случай. Сколько наиболее при всего умного света, то есть по признанию всех умных людей, права самодержавной императрицы подкрепляет поверенность целого обширного народа. Всякому на рассуждение отдается. С королем датским же в негациацию отнюдь вступать не буду до тех пор, что все его войска из Галштинии не выведены». Екатерина назначила администратором известного принца Георгия в награду за его родственное заступничество за нее при Петре III. Разумеется, Дания должна была уступить, и министр иностранных дел барон Бернсторф объявил Корфу, что намерение короля в этом деле было самое невинное. Он хотел только своей стороны действительно доказать участие в интересе, в превращении германских владений великого князя, следовательно, получить более случаев к изъявлению его высочеству опыта в своей искренности, дабы приобрести будущую этого государя дружбу, которая королю и землям его очень нужна. Но усмотря, что императрица относительно соопекунства и администрации голштинских земель ни одного мнения с королем, последний не применит отказаться от своего права для показания высокопочитания и самой искренней дружбы своей, какую только ее величество вообразить себе изволит. Событие 28 июня, возвратившее Корфу из Берлина в Копенгаген, удержало Остермана в Стокгольме. 29 июня отправлен был к нему рескрипт с извещением о вошествии на престол Екатерины и с приказанием уверить короля в намерении новой императрицы непременно содержать добрую дружбу с шведским двором. Король велел отвечать, что, хотя не мог без сожаления услышать по ближнему родству с бывшим императором Петром III о наведенном им самим на себя приключении, однако...